ॐ नमो भगवते वसुदेवाय। ॐ नमो भगवते वसुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वसुदेवाय।
Мы читаем Шримад-Бхагаватам. 33 глава 8. Появление Брахмы из Господа Вишну. Текст 8 и 9. Саңкьяянах Парамахамсья Мукья Вивакшаманаха Бхагават Вибхути Джагада Саха Асмадгураве Анвитая Парашара Аятха Брихаспатихе Ча Саңкьяяна Парамахамсья Мукьо Вивакшамана Бхават Вимукти Джагада сосмад гуравен витая парашарая та брихаспатищам. Саңкьяяна. Великий мудрец Саңкьяяна.
Великий мудрец Саңкьяяна.
Парамахамсья Мукья.
Парамахамсья Мукья.
Главный из Парамахамс.
Главный из Парамахамс.
Вивакшаманаха.
Вивакшаманаха.
Когда рассказывал.
Бхагават
Вибхути
о
величии Господа.
Джагада
объяснил.
Саха
он. Асмат
моему.
Гураве
духовному учителю.
Анвитая
следовали.
Парашарая
мудрецу
Парашаре.
Атха
Брихаспатихчам, а также Брихаспати. Перевод. Великий мудрец Саңкьяяна был главой всех трансценденталистов. Брихаспати и моему духовному учителю Парашаре посчастливилось услышать, как он описывает величие Господа, запечатленное в Шримад-Бхагаватам. Правача Махем Садаяло рукта, муних пуластина пурана мадьям, сохам тавайтат кадхаями ватса, шрадхалаве нитям анувратая. Великий мудрец Парашара, упомянутый выше, по совету великого мудреца Пуласти, поведал лучшую из Пуран Бхагаватам мне. А теперь, сын мой, я расскажу то, что услышал от Парашары тебе, ибо ты во всем следуешь мне с верой и преданностью. Пуранам Адьям. Комментарий. Великий мудрец по имени Пуластья является прародителем всех демонов. Однажды Парашара задумал совершить жертвоприношение, в огне которого должны были сгореть все демоны на свете, включая Дворкина. Поскольку один из них убил и съел его отца. Великий мудрец Васишта Муни, придя на место жертвоприношения, попросил Парашару отказаться от этой жестокой затеи, почему он до сих пор и жив. Учитывая положение и авторитет мудреца Васишти, Парашара не смог отвергнуть его просьбу. Когда Парашара остановил жертвоприношение, отец демонов Пуластья, восхищенный его брахманическими качествами, дал ему благословение, согласно которому в будущем он должен был стать великим рассказчиком Пуран, ведических писаний, дополняющих Веды. Пуластья был восхищен поступком Парашары, потому что тот с присущим брахманом великодушием простил демонов. В огне жертвоприношения Парашара мог уничтожить всех демонов. Но он подумал, демоны пожирают других живых существ, людей и животных, потому что такова их природа. Однако это еще не повод для того, чтобы поступаться присущей браманам снисходительностью. Став великим рассказчиком Пуран, Парашара прежде всего поведал миру лучшую из Пуран, которая является Шримад-Бхагаватам. Майтрея Муни намеревался рассказать Бхагаватам в том виде, в каком услышал его от Парашары, и нашел в лице Видуры, который отличался преданностью и неукоснительно следовал всем указаниям старших, достойного слушателя. Таким образом, Шримад-Бхагаватам передавался из уст в уста по цепи ученической преемственности с незапамятных времен, задолго до Вьясадевы. Так называемые историки утверждают, что Пураны были созданы всего несколько столетий назад. Однако на самом деле Пураны существуют с незапамятных времен и были сложены задолго до того времени, которым их датируют историки-материалисты и спекулятивные философы. Сила Прабхупада ки. Правача махьям санкьяя на парамахамсе мукья вивакшамана бхагават вибхутих джагадасо смат гураве инвитая парашарая та брихаспатеща. Великий мудрец санкьяйна был главой всех трансценденталистов. Брихаспати и моему духовному учителю Парашаре посчастливилось услышать, как он описывает величие Господа, запечатленное в Шримад-Бхагаватам. Провача махим садаяло рукто муни их пуластина пурана мадьям сохам тавайтат катхаями ватса шрадхалаве нитьяману вратая. Великий мудрец Парашара, упомянутый выше, по совету великого мудреца Пуласти, поведал лучшую из Пуран Бхагаватам мне. А теперь, сын мой, я расскажу то, что услышал от Парашары тебе, ибо ты во всем следуешь мне с верой и преданностью. Намам Вишнупадая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Мити Нами Намасте Сарасвати Деви Гуравани Прачарине Нирвишеша Шиньявади Пашчатя Деша Тарине Ванчакау Патару Вишча Крипа Синду Девача Патитанам Паване Бьо Вашнаве Бьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитананда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гоура Бхакта Вринда.
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Сначала следует очень хорошо понять, почему Парашара Муни упомянут здесь. И почему эта тема Шримад-Бхагаватам, рассказанной Парашарой Муни, находится здесь, в третьей песне Шримад-Бхагаватам? Почему Шримад-Бхагаватам, пришедший по этой цепи ученической преемственности, или это Пурана, Пурана Мадим, изначальная Пурана, которую сейчас Майтрея Муни будет рассказывать Видуре, упомянуто здесь. Всегда нужно держать целое и контекст для того, чтобы понять, что нам хочет сказать Священное Писание, Шастра. Что есть Шримад-Бхагаватам? Шримад-Бхагаватам и краткое содержание Шримад-Бхагаватам изложено в первом стихе Шримад-Бхагаватам. Джанмадясаятаха. Шримад-Бхагаватам есть не что иное, как комментарий к Веданта-сутре. И Веданта-сутра начинается с этих слов. Джанмадясаятаха. Веданта-сутра, суть Веданта-сутры, которая в конце концов должна предстать перед нами в виде бесконечно прекрасной лилы Кришны в духовном Вриндаване. Начинается с того, что Веданта-сутра устанавливает, что причиной всех причин является Господь. И кто этот Господь, каким образом Он породил все существующее, тема Шримад-Бхагаватам и тема Веданта-сутры. Но главное, что мы должны понять, это главное философское положение, которое нужно усвоить как следует. То, что Господь является причиной всех причин, Он является материальной причиной или вещественной причиной творения. весь этот мир состоит из него. И он является отдаленной причиной творения или действенной причиной творения. Он создал этот мир. И именно поэтому мы поклоняемся ему. Именно поэтому мы произносим его имена. Именно поэтому мы хотим докопаться до него, потому что в конечном счете каждый человек ищет причину. В то же время есть очень могущественная философия, которая опровергает это положение. Эта философия называется философией Санкхи. Это одна из самых могущественных философий, которая в конечном счете, если мы примем ее даже отчасти, может полностью разрушить духовное сознание живого существа. Потому что философия Санкхи, последователями которой являются ученые современные. Это не то, что какая-то философия, которая когда-то там была сформулирована и забыта. Это вечная философия, вечное отклонение, корни которого находятся в нашем сердце. Это вечное отклонение вечно будет пытаться разрушить в нашем сердце преданность Господу. Потому что эта вечная философия будет вечно объяснять нам, что нет, есть еще самостоятельные причины, что этот мир возник сам по себе. Суть философии Санкхи, которую проповедовал некий Капила Муни, происходящий из рода Агни, сводится к тому, что есть два начала. Не одно, как утверждаем мы. На самом деле мы с вами монисты. Мы можем об этом не знать, но мы монисты по сути своей. Мы утверждаем, что есть одна причина. И только одна. Начало может быть одно, причина может быть одна. В конце всего сущего стоит единственная причина. Это причина Бог, Дух. Так? Именно поэтому все монисты так или иначе комментируют Веданта Сутру. Веданта Сутра утверждает, что единое начало всего сущего есть Дух, Брахман. Так, но Санкхи, философия Санкхи говорит, что причины две. И что есть независимая причина. И что эта причина столь же изначальна, как Дух. Что есть Дух Пуруша и есть Пракрити материи. И что материя изначальна и Дух изначален. И что изначальный союз Пракрити и Духа представляет собой проблему, которую нужно разрешить живому существу. Сейчас мы мучимся, потому что так или иначе Дух Пуруша вошел в эту Пракрити и мучится тут. И нужно теперь избавиться от этой Пракрити. И объяснение, которое дает Капила Муни в своих сутрах, или в Капила Смрити, так, очень простое. Он говорит, что есть естественные процессы. Эти естественные процессы порождают мир. Подобно тому, как молоко само превращается в йогурт. Не нужно ничего делать, есть некий естественный процесс. Если его оставить просто стоять где-нибудь в теплом месте, то оно рано или поздно скиснет и превратится в простоквашу. И точно так же естественные процессы, которые, или естественная природа, заложена в самой материи, точно так же она творит мир. И это в точности философия, которую утверждают ученые. Многие из них признают существование духа. Многие говорят, что ум имеет принципиально иную природу, чем материальный мир. Но при этом они говорят, что материальный мир, они признают дух. И даже, может быть, кто-то признает Бога, как кого-то. Но при этом они говорят, что в сущности есть еще одна причина. И если мы хотим хорошо жить в этом мире, то нам нужно изучать эту причину, идти к этой причине. Есть такой знаменитый ученый, лауреат Нобелевской премии русского происхождения, живущий в Бельгии, Пригожин. И Пригожин в сущности сформулировал то, что Капила Муни давным-давно сформулировал, но он получил Нобелевскую премию за это. Капила Муни Нобелевской премии не получал. Он изучал то, что он называет самоорганизацию материи. И он, изучая замкнутые системы, говорит, что в замкнутых системах процессы самоорганизации происходят сами собой. Что для того, чтобы объяснить возникновение жизни, нужно объяснить сложную структуру жизни. каким образом этот мир с его сложностью возник. Он говорит, ничего не нужно объяснять. У материи уже все это заложено внутри. Она сама может организовываться в эти сложные структуры. Он получил за это Нобелевскую премию, объясняя таким образом причину всего того, что мы видим, с помощью этого самостоятельного или независимого начала. В материи уже есть способность творить. То, что Капила Муни объяснил с помощью простого примера из кухни взятого, то, что природа творит, как молоко превращается в простоквашу, Пригожин объяснил с помощью сложных формул и с помощью каких-то экспериментов, которые он поставил, объясняя, что если оставить природу саму по себе в покое, то рано или поздно она породит человека. Просто нужно дать ей достаточно времени, и там все начнет порождаться, и дух в эту материю войдет и будет мучиться. И эта философия далеко не такая простая. И более того, еще одна беда заключается в том, что даже Шрути Шастра, которая является основной праманой для нас с вами, от которой мы отталкиваемся, прославляет Капилу Муни. Шветешватара Упанишад говорится, Капила – великий мудрец. И, соответственно, мы должны принять авторитет Капилы, исследовать Капиле Муни. Более того, еще одна проблема, связанная с этим. Я когда-нибудь дойду до этого текста Шримад Бхагаватам, просто тут нужно очень долго объяснять, чтобы понять все, что в нем вложено. Еще одна проблема заключается в том, что да, есть смрити шастры, такие как Пураны, или такие как Капила, такие как Ману Смрити, или такие как Парашара Смрити. И в этих смрити-шастрах ясно совершенно говорится, что причина одна – это Бог, Брахман, Дух. Но Капила Муни утверждает, что причины две, и одна из этих причин – это материя, и что Дух, в свою очередь, разделен на множество маленьких душков, и что причина именно в этом. А проблема заключается в том, что обычно в сознании людей Пураны и такие произведения, как Ману Смрити, им отводится второе место. Потому что, на первый взгляд, это не философия, это просто рассказы. Что такое Пураны? Пураны – это различные рассказы обо всем остальном. Что такое Ману Смрити? Ману Смрити – это комментарий Кармаканди. Как нужно жить человеку, как нужно себя вести. Так? И все это объясняет Баладев Видьябхушана, то, что я рассказываю сейчас. Баладев Видьябхушана объясняет, почему вторая книга Веданта Сутры начинается с опровержения Капилы Смрити. Так? И именно потому, что в сознании людей Капила Смрити стоит очень высоко, а Пураны из-за их глупости, людской глупости, не глупости Пурана, а из-за глупости людей, им отводится вторичное место. И мы можем видеть это опять же не какой-то факт отдаленного прошлого, который к нам не имеет никакого отношения. Точно такое же ощущение есть у современных людей. Наука – это да. Пураны – это мифы. Так? Ну и что с того, что в Пуранах говорится, что источником и изначальной причиной всех причин является Господь? Наука доказывает нечто другое. Баладев Видьябхушан приводит тот же самый аргумент, который нам нужно опровергнуть, и опровержение которого мы должны знать. Он говорит, что Капила Смрити, или Санкья, философия Санкьи, является очень научным философским трактатом. И поэтому она в сознании людей занимает первое место. От того, что какие-то другие смрити, шастры, такие как Ману Смрити, Пураны или Парашара Смрити, противоречат этому, это еще ничего не значит. Мы должны принять философское учение, мы должны таким образом интерпретировать тексты Веданта Сутры как аллегорию и пытаться объяснить аллегорически или из каких-то других соображений тексты Пуран. Это то, что нам нужно опровергнуть. Так? Пожалуйста, не путайтесь, это не то, что мы сейчас проповедуем, а то, что нам нужно опровергнуть. И то, что опровергает Шримад Бхагаватам. И то, что опровергает Веданта Сутра. Еще раз, Шримад Бхагаватам является комментарием на Веданта Сутру. И Веданта Сутра, практически вся вторая книга Веданта Сутры, состоящая из четырех книг, посвящена опровержению, или, по крайней мере, значительная часть второй книги Веданта Сутры посвящена опровержению философии Санкхи. И третья песня Шримад Бхагаватам посвящена тому же самому. Вся третья песня, если мы возьмем ее от начала до конца и попытаемся связать все истории с этим пониманием, мы увидим, что вся третья песня дает нам один аргумент за другим, для того, чтобы мы могли очень четко знать, наука ошибается. Ученые кто? Это вы сказали, я не говорил. Ученые, не принимающие того, что причиной всего является дух и только дух, и то, что материя вторична, является порождением духа, ошибаются. На самом деле Шримад Бхагаватам утвердил это положение во второй песне. Шримад Бхагаватам начинается со второй песни. Первая песня – видение Шримад Бхагаватам. Но, собственно, повествование Шримад Бхагаватам, философия Шримад Бхагаватам, которая должна привести нас во Вриндаван, в духовный мир, начинается со второй песни. И вторая песня, суть второй песни – объяснение этого положения. Кришна является причиной всех причин. Кришна есть материальная причина этого мира. Весь мир состоит из Кришны. Все это энергия Кришны. И Кришна является, соответственно, действенной причиной творения, то есть инструментальной причиной творения. Кришна создал этот мир из самого себя. А Парашар Муни говорит об этом в Вишну Пуране. И точно тот же самый стих цитирует Кришна в 11-й песне Шримад Бхагаватам в Удава Гите. В 11-й песне Шримад Бхагаватам тот же самый стих проводится. Одно слово всего лишь отличается. В Вишну Пуране говорится Махешвара, в Шримад Бхагаватам говорится Джанардана, или наоборот. Там говорится, что весь этот мир сотворен Богом, и Бог назван кем? Как творит этот мир Бог? Кто творит? Паук. Как паук. Бога называют пауком. Паук на санскрите – урна. Притеш Махарадж одному своему ученику дал такое имя – урна. Что по-русски звучит не очень пристойно. А на санскрите означает паук. Одно из имен Бога. Потому что как объясняет Вишну Пурана и как объясняет Шримад Бхагаватам 11-я песня. Подобно тому, как из своего сердца, буквально там говорится, из своего сердца, из своей груди, Бог, паук порождает паутину, а потом выплевывает ее. То есть паутина рождается где-то тут, и потом она из его рта выходит и создается. Точно так же Бог, он порождает этот мир из самого себя, из своего сердца. Энергия, из которой сотворен этот мир, исходит из самого Бога. И в какой-то момент, когда нужно, Бог, подобно тому, как паук втягивает паутину внутрь, точно так же Бог втягивает этот мир в себя. Это то самое положение, на котором стоит Шримад Бхагаватам, и которое доказывает Шримад Бхагаватам. И, соответственно, Веданта Сутри, в первой же сутре, второй книги Веданта Сутры, говорится, что Капила Смрити нужно отвергнуть. Почему? Даже несмотря на то, что Шветашватара Упанишад прославляет мудреца Капилу, его нужно отвергнуть. Во-первых, потому что оно приходит в противоречие с другими Смрити. И другие Смрити, ни в коем случае ими нельзя пренебрегать, это не в меньшей степени авторитет, чем Капила Смрити. Более того, говорится там, в доказательстве Баладева Видябушина, как раз этот стих, о котором сказано здесь, что Парашара Муни, который написал Пураны, и который написал Парашара Смрити, где утверждается, что все произошло от Бога, он получил благословение от Пуласти, став безупречным мудрецом. Его словами нельзя пренебрегать, отодвинув их куда-то в сторону. У него, за ним стоит великое благословение. Сейчас я расскажу историю, которая с этим связана. Очень увлекательная, потому что у всех уже некий туман голове возник в результате философских объяснений. А потом завершил, так сказать, опровержение, которое дает Валада Фидябушина о Веданта Сутре всему этому. Тут описана частично эта история, но история сама по себе очень интересная и детективная. О том, каким образом некогда Парашара Муни, великий мудрец, решил провести жертвоприношение, в огне которого должны сгореть все демоны. История долгая, длинная, но она стоит того, чтобы ее послушать, потому что там есть много интересных моментов, имеющих отношение к нашей жизни. Она началась задолго до рождения Парашара Муни. Некогда Шакти, старший сын Васишти Муни, придворного жреца господа Рамачандры, шел по лесу. И в этот же самый миг так уж случилось, по лесу на коне ехал царь Калмашапада. Царь Калмашапада происходил из династии Кшваку, то есть тоже принадлежал к роду господа Рамачандры. И царь Калмашапада до этого, могущественный царь, праведный царь, долго охотился в лесу. Он убивал диких вепрей, он убивал оленей и устал, проголодался, чувствовал жажду от этого долгого времени, проведенного за охотой. И не знал, где утолить жажду, не знал, где утолить голод. И от усталости, от жажды, от голода чувствовал естественное для всех царей, что? Раздражение. Так, пита или желчь разлилась по его телу, и он ничего с этим не мог сделать. Гнев душил его, ему нужно было выместить на ком-то гнев. Так, на его беду, навстречу ему, первый, на ком он смог выместить свой гнев, попался великий браман Шакти. Шакти – старший сын самого Васишти Муни. И имя свое он тоже носит недаром. Они встретились на узкой дороге. И по правилам этикета кшатрий должен уступить дорогу браману, даже не думая об этом. Но этот кшатрий был злым. И поэтому он ничего не соображал. Когда гнев затемняет наше сознание, мы теряем всякий разум. И, соответственно, восседая на своей лошади, он, увидя этого скромного мудреца, одетого в очень простую одежду, закричал: «Эй, уступи мне дорогу! Расступись! Мне нужно скорее ехать домой!» Мудрец смиренно сложил руки и сказал: «Я бы рад уступить тебе дорогу, но просто непорядок будет. Я не имею права. Общественный порядок нарушится, если я это сделаю. Поэтому ты должен мне уступить дорогу, я пройду, и ты пойдешь своей дорогой. Уступи мне». Кричал: «Уступи мне дорогу, негодяй вообще! Ишь ты!» Аргументов у него не было. Но понимание того, что ему должны уступить дорогу, у него было. Шакти очень смиренно, но очень строго, очень сильно стоял на этом принципе. Он сказал: «Я не уступлю тебе дорогу. Ты мне должен уступать дорогу и делай, что хочешь. Я буду стоять здесь». И тогда, ослепленный своим гневом, обуреваемый этой жуткой страстью, которая является причиной огромных бед для человечества, царь Калмашапада пришпорил коня и ринулся на Шакти. И когда он, Шакти вынужден был отойти, чтобы его не растоптал этот конь. И когда он проезжал мимо Шакти, он вытащил кнут и кнутом огрел его по его спине. Тут Шакти не выдержал. Он был смиренным мудрецом. Но у каждого смирения есть начало и конец. Его смирение в этот момент пришел конец. И он сказал: «Негодяй, дерзаец, что сделал? Я проклинаю тебя. Ты повел себя как ракшас. Ты повел себя как демон последний. Поэтому я проклинаю тебя, и отныне ты станешь ракшасом. Ты будешь есть человеческую плоть». тот же миг, когда он произнес эти слова, Калмашапада почувствовал странное желание в своем уме. Ему захотелось кого-нибудь съесть, двуногого. Но пока еще он мог владеть собой, потому что пока еще сила, которая была накоплена его праведностью, не позволяла ему поддаться этой слабости, хотя проклятие уже стало действовать. Он спешился с коня, он бросился в ноги мудрецу, он стал просить прощения, стал говорить: пожалуйста, сделай что-нибудь, пожалуйста. Шакти сказал: я ничего не могу сделать. Проклятие вышло из моих уст, и рано или поздно оно возобладает, но так как ты попросил прощения, я сделаю так, что оно не сразу возьмет над собой верх. Может быть, ты успеешь каким-то образом опомниться и каким-то образом избавиться от этого проклятия. И Шакти пошел своей дорогой. Калмашапада в полном расстройстве чувств стал возвращаться к себе домой. На его беду в этой истории участвовал третий человек, который сделал себя невидимым. Он скрывался за деревьями, и он смотрел все это, слушал все это и потирал от радости руки. Как по-вашему, кто это был? Был Висвамитра. Был Висвамитра Будда, который, так уж получилось, не любил Васишту. Ну, не любил он его, ничего он поделать с собой не мог. Слишком много унижений Васишта Муни ему причинил. И Васишта Муни, будучи частичной экспансией самого Господа Вишну, могущественный мудрец, очень смиренный мудрец, который, кстати говоря, в этой истории повел себя в высшей степени достойно. Ну, не любил его Висвамитра, и все. Висвамитра подумал: это мой шанс отомстить ему. Своей брахманической силой, которую он накопил в результате аскез, он вызвал дух Ракшаса. Он сказал: иди и войди в тело Калмашапады. И так как тело Калмашапады, до тех пор, пока человек силен, до тех пор, пока человек праведен, до тех пор, пока его защищает его праведность и чистота, никакие проклятия ему не страшны, ничто ему не страшно. Так, до этого Висвамитра Муни ничего не мог бы сделать, даже если бы хотел с Калмашападой. Но так как Калмашапада совершил этот страшный грех, и так как он был проклят, то он ослаб внутренне. Сразу же, как только человек совершает грех, приходит слабость. Если вы замечали это за собой, как только человек делает что-то не то, как только человек делает что-то, что оскверняет его или загрязняет его, первый же эффект, который сказывается на его сознании, у него появляется слабость. Он не может больше сопротивляться этой внешней силе. Этот ракшас, благодаря приказу Вишвамитры, который дал ему дополнительную силу, и благодаря тому, что Калмашапада немного ослаб, он смог войти в его тело. И неожиданно Калмашапада вдруг обнаружил, что внутри него находится кто-то другой. Причем не кто-то другой, а ракшас. Это первый научно описанный в истории медицины случай шизофрении, когда входит дух в живое существо и начинает одерживать его. Но еще раз, так как у него была эта праведность, запас этой праведности, в течение какого-то времени, не так как Шакти немножечко снизил свое проклятие, в течение какого-то времени он мог сопротивляться этому духу. Дух находился в нем, но он никак не проявлялся. Этот ракшас и так и сяк его толкал куда-то, но Калмашапада говорил: молчи, молчи, молчи. И мог владеть собой до какой-то степени, сила у него еще оставалась. На его беду он совершил вторую ошибку. Через несколько дней он опять отправился в лес на охоту. Это доказательство того, что охотиться — ну, опасное дело, хотя кшатриям это позволяется. Когда он возвращался из леса, на окраине своего города, которым он правил, Айодхи, он увидел брамана нищего опять. Этот браман просил милостыни. Он решил на этот раз загладить свою вину перед всем родом браманов. И браман стал просить у него милостыни, он сказал: что хочешь, я сделаю все то, что ты хочешь, я исполню любое твое желание. Он сказал: хочу Это самый сомнительный момент во всей истории, особенно когда ее рассказываешь преданным, потому что у них сразу же появляются сомнения. Но, тем не менее, я не должен погрешить против истины, ибо так написано в Махабхарате. Браман сказал: мясо хочу. Ну, что делать, разные браманы бывают. Браман сказал: хочу немножко, голоден, хочу мяса. Царь сказал: никаких проблем нету. Сейчас пошлю тебе целое блюдо, чтобы ты, твое желание было исполнено. Ну, пока он доехал до своего дворца, когда он вошел туда, жены встретили его, и жены надели на него гирлянду, жены стали омахивать его чимарами, жены стали массировать ему стопы, и он забыл о своем обещании. И он зашел наполовину к своим женам, он стал развлекаться с ними. И браман терпеливо сидит и ждет, когда царь исполнит свое обещание. Царь тем временем развлекается. В конце концов царь уснул. Поздно ночью что-то изнутри толкнуло его. А! Я забыл исполнить обещание брамана. В полночь он проснулся, он вызвал своего повара и сказал: «Эй, повар, приготовь ему мясо и отнеси». Повар побежал на кухню и не нашел мяса, ну, потому что, ну, обычно они не ели этого всего. Не нашел. Он побежал к царю и сказал: «Ваше Величество, нет ничего, ничего нет, ничего нет». В этот момент Ракшас внутри него понял: это мой шанс. И Ракшас изнутри, так как Ракшасы становятся сильнее ночью, так в полночь Ракшасы обретают силу, и наоборот, здравый разум, который есть у нас у самих, он становится немножечко расслабленным. И Ракшас изнутри сказал устами этого царя: «Тогда приготовь ему человеческий труп. Если нет ничего другого, найди тело, там рядом казнили какого-то преступника, возьми от него, отрежь кусочек и приготовь». Повар, когда услышал это, сказал: «Чё?» Он говорит: «Приготовь мясо человека». Он говорит: «Чё? Мясо человека?» Он говорит: «Ну, как скажете, Ваше Величество. Если вы говорите, это ваша проблема, это не моя проблема». И он побежал на то место, где казнили преступников, на лобное место в Айодхе. И там лежал какой-то мужик. Он отрезал от него быстренько кусочек, быстро приготовил. Все, браман тем временем терпеливо ждал. Он взял рис, сделал плов такой хороший. Вот. И он поставил это блюдо перед браманом. Браман увидел это блюдо. Ему даже нюхать не нужно было. Ему нужно было просто посмотреть на него. Сразу же своим внутренним чутьем сказал: это гадость. Это нельзя есть. Этот царь, мало того, что он держал меня, заставлял меня ждать, он оскорбил меня, принеся мне то, что никакой уважающий себя человек есть не может. Я сказал: я проклинаю этого царя. Отныне этот царь хотел меня накормить человеческой плотью. Отныне он сам будет питаться человеческой плотью. Ничего он сделать не может. Он будет жить только на человеческой плоти. И страсть эта будет сильнее его. И когда во второй раз его прокляли, тут Калмашападе пришел конец. Другое его имя, Калмашапада, его история, связанная с этим, рассказывается в 9-й песне Шримад-Бхагавад, которая только что вышла. Другое его имя — Митра-Саха. Митра-Саха значит тот, кто может победить всех своих врагов. Но в этот самый миг Митра-Саха не смог победить своего главного врага. Он не смог овладеть ракшасом, который засел внутри него. И в этот миг, обуреваемый страшной страстью, страстью, с которой он ничего сделать не мог, ничего поделать не мог. Это на самом деле очень важный урок для всех нас. Потому что мы, будучи преданными, так или иначе научились владеть собой. Хотя бы до какой-то степени, в значительной степени мы научились владеть собой. И иногда не ценим этого. Иногда думаем: а что тут такого? А иногда как-то начинаем принимать это как нечто само собой разумеющееся. Мы забыли, в каком состоянии, как правило, находится большинство людей, подавляющее большинство людей. Когда они, обуреваемые какой-то страстью, полностью отключают разум. Разум отключается, как выключателем, и все. Ничего они сделать не могут. Так, мы должны в высшей степени ценить это далеко не простую и не такую уж само собой разумеющуюся способность, которая пришла к нам в результате следования регулирующим принципам и повторения мантры. Так, это в высшей степени редкая вещь, то, что люди могут не отключать свой разум, когда какая-то страсть обуревает их. И Калмашапада, он обнаружил себя в этом состоянии, он ничего с собой сделать не мог. Ракшас изнутри двигал его, и тучи же ночью он вышел из дворца, и внутри у него оставалась злость. Злость по отношению к кому?
К Шакти.
Не понравилось ему, что Шакти его проклял. Хотя он и попросил прощения, но внутри он его не простил. Говорится, что слова браманов жесткие, как лезвие бритвы. Но сердце у них мягкое, как масло. А слова кшатриев, они мягкие, как масло и мед. Когда они просят прощения, когда они говорят что-то, но сердце у них остается жестким, как лезвие топора. И этот Калмашапада, хотя он попросил прощения у Шакти, внутри он затаил злость и обиду, ненависть на него. И первым делом он решил достойно применить пробудившуюся у него страсть. Мы знаем, что все нужно связывать с какой-то высшей целью. И он решил отомстить Шакти. Он пошел, он нашел Шакти, он сказал: «Ты меня проклял, дорогой». И съел его, разорвав на куски. И мало ему того было. Он решил еще и всех остальных сыновей Васишти съесть. Раз один такой, всему его роду будет проклятие. Он пошел и съел всех остальных сыновей Васишти. Съел одного за другим, пожрал. И продолжал этим заниматься в течение долгого времени. Васишта, когда обнаружил это, когда обнаружил вдруг в один прекрасный момент, что у него не осталось ни одного сына, он погрузился в скорбь. Но у него даже мысли не было о том, чтобы мстить. Как здесь Парашара, Шрила Прабхупада говорит, что Парашара думал, что стоит ли поступаться, какая бы причина ни была серьезная, стоит ли поступаться самой главной добродетелью брахмана? Какая самая главная добродетель брахмана? Да. Великодушие, снисходительность, способность прощать. На самом деле, самое главное качество, которое делает брахманов счастливыми. Способность прощать, не держать обиды, не носить обиды с собой. Как Бхактитирта Махарадж писал об этом в своем последнем письме. Все его последнее письмо посвящено именно этому, этой способности прощать. В конце концов, уходя из этого мира, человек должен всех простить. Если он хотя бы какую-то злость, злобу или неприязнь оставит в своем сердце, то эта злость или неприязнь, она так или иначе отразится на нем. И Васишта Муни, он решил покончить с собой. И 12 лет он пытался с собой покончить. Это было непросто. Он прыгал с обрыва вниз, в ущелье какое-то. И когда он падал, то камни, на которые он падал, превращались в гору хлопка. И он падал на эту гору хлопка и говорил: не удалось. Он привязывал к своей шее камень и шел в океаны, прыгал в океан, но волны выносили его вместе с камнем обратно наружу. Он во время сезона дождей, когда бурные реки несли свои воды, и когда они все сметали на своем пути, он связывал себя по рукам и ногам крепкими джутовыми веревками. Он прыгал в эту реку, чтобы утонуть. Но река разрывала его веревки и выносила его снова на берег с разорванными веревками. И что он только не пытался сделать, ничего у него не получалось. В конце концов он подумал: какой я несчастный, даже покончить с собой не могу. И когда он однажды в этом состоянии шел по лесу, погруженный в печаль, не зная, что делать, вдруг он услышал звук, который заставил его сердце биться так, как будто бы Снова у него появилась возможность жить. Счастье переполнило его сердце. Он услышал звук. При каких звуках сердце брахмана начинает радоваться? При звуках вет. Кто-то он услышал откуда-то, непонятно откуда, звук. Чтение вет, ведические гимны произносились с идеальным акцентом, со всеми правильными, так произносились, как мог читать только его сын Шакти. Никто другой так веды читать не мог. Когда он услышал это, сердце его стало прыгать от счастья, и он стал прыгать, и он стал оглядываться, кто читает веды так. И в этот момент из-за дерева вышла следующая за ним по пятам скромная женщина, одетая в белые одежды. Он спросил, ты кто? Он сказал, ты не узнаешь меня. Я твоя невестка, жена твоего сына Шакти. И 12 лет я ношу в своем чреве твоего внука. И 12 лет он у меня в чреве, только тем и занимается, что изучает веды. И он достиг совершенства в этом. Он постоянно читает их. Я засыпаю, он их читает. Просыпаюсь, он уже их читает. Слышишь? Слышу. Слышу. И они в это время подходили к ашраму, Васиште Муни, и у него появилась новая жизнь, и новая надежда, и новое счастье. И когда они подошли уже к нему вместе со своей, с его невесткой, в этот миг они увидели, что в ашраме их ждет царь Калмашапада, который решил совершить геноцид по отношению к роду Васиште. Всех остальных он уже съел, ему оставалось только закусить самим Васиштой. И он его уже поджидает там. Первый его увидела эта невестка. И невестка закричала, спаси, страшный демон, страшный ракшас. Хочет сожрать нас, я знаю, он хочет сожрать нас, меня и моего сына, твоего внука, и тебя самого. Васишта улыбнулся и сказал, что этот ракшас может с нами сделать. Никакой это не ракшас, это царь Калмашапада. Он вообще-то праведный, просто глупость какую-то сделал. Мы сейчас его быстро от этого избавим. И тот уже мнесся с ними, с огромным бревном, чтобы размозжить им голову и съесть их. В этот момент Васишта сказал, он произнес мантру, заклинание, он сказал «Хум!». И как только он произнес «Хум!», ракшас вылетел из него и полетел куда-то непонятно куда. И Калмашапада стал опять самим собой. И Калмашапада сказал «Спасибо тебе, дорогой мой, ты избавил меня от этого проклятия, которое я 12 лет, по милости твоего сына, беспричинно носил вместе с собой». Одного хум, все же раньше хум не сказал, надо было тебе раньше сказать хум. И там есть еще одно продолжение, но у нас уже нет времени, мне еще нужно философию дорассказать. Ничего, да, есть время? И Васиштха Муни зажил со своей невесткой, невестка стала жить у него в ашраме, и через какое-то время она родила. И мальчика назвали Парашара. Парашара значит, само имя Парашара значит тот, кто спас, Парашара, тот, кто вернул жизнь другому. Тот, кто своим появлением на свет вернул жизнь своему деду Васиште. Потому что у Васиште появилось снова желание жить, энтузиазм у него. Он увидел своего внука, а внук по простоте душевной думал, что это его отец. И он жил, тут его мать, и этот отец, и он его ласкался к нему, приходил, тот сажал его к себе на колени, радовался своей семейной жизни. И однажды он в присутствии своей матери стал говорить «папа, папа, папа, папа». И мать, когда услышала это, у нее сердце стало плакать. Она стала говорить, сын мой, это не твой отец, твой дед. Отца твоего убил страшный ракшас до твоего рождения, за 12 лет. Этот страшный ракшас съел твоего отца, и поэтому ты у меня сирота. И когда он Когда она это произнесла, она стала плакать, и от этих слез, которые у нее потекли струей, сердце Парашары Муни затемнилось. Сказал, этот жестокий мир. И тут же на месте, ни с кем не посоветовавшись, он дал два обещания. Он принял две клятвы, два обета. Этот жестокий мир, страшный мир, я проклинаю, я уничтожу этот мир весь. Первое. Великий мудрец, ему ничего не стоит делать. И второе. Я уж не понимаю, как это так получилось, потому что второе входит в первое. Я уничтожу всех ракшасов. Так, в общем-то, достаточно сделать первое, второе случится само собой. Но он дал эти два обета на месте. Потому что на самом деле он хотел уничтожить ракшасов и заодно уничтожить весь мир. И он начал великое жертвоприношение, в огне которого его скорбь была такова. Какой смысл в этом мире, в этом несправедливом мире, где столько боли? Где ребенок рождается сиротой, где люди гибнут непонятно из-за чего. Какой смысл в этом мире? Лучше уничтожить его и все, и вернуться всем в духовный мир. И он стал, развел большой костер, и уже скоро весь этот мир должен был сгореть в этом большом пламени костра. И в этот момент Васишта подошел, он подумал, ну что ты делать? И он сказал, сын мой, внук мой, друг мой, Парашара, одумайся. Он рассказал ему историю, на которую у меня нет времени. И все. Вот так пураны сделаны, поэтому их тысячи лет рассказывали. Одна история влечет за собой другую историю, влечет за собой третью историю. И Васишта Муни, чтобы его отвратить от этой мысли, он не стал говорить ему сразу прекрати, он привел ему пример, как в свое время поступил великий мудрец Аурва, как он не стал уничтожать весь мир. Он сказал, нет смысла в этом. А у этого мира есть цель, и главное, что у этого мира есть Господь. Господь не зря его сотворил. Ты сейчас по неразумию своему берешь на себя роль Бога, и ты хочешь его уничтожить. Не твоя эта роль, не твое это дело, неправильно это, греховно. Не то ты делаешь. Прости. И он простил мир. А Васишта при этом подумал, но не могу я его сразу два своих слова нарушать. Не могу я его заставить это делать. Несправедливо это будет. Потому что если Браман сказал что-то, он должен это сделать. Ладно, пусть хотя бы второе свое обещание исполнит. Если уж первое он отказался делать. И тот... сказал, хорошо, ладно, тогда я сейчас уничтожу всех ракшасов, и пусть этот мир существует, но без демонов. Чтобы ни одного демона, ни одного ракшаса, ни одного... Мы знаем, кого не было. Чтобы никого, кто мешает жить праведным людям, не было. Чтобы никого, кто хочет заниматься духовной практикой, чтобы не мешали это делать. И он развел огромный костер. Он посадил жрецов самых лучших и стал читать мантры. И когда он сел рядом, Васишта посмотрел на него и подумал, кто горит ярче, костер или сияние, которое исходит от Парашара. Он поразился. И свет, который от него исходил, затмевал сияние даже костра. И он стал произносить мантры. Он владел этим искусством в совершенстве. Один за другим ракшасы, привлеченные этой силой, силой его мантры, стали падать в огонь. Откуда-то с разных концов. И скоро уже там запахло жареным. Скоро дым жареных ракшасов стал разноситься повсюду. И на этот дым запах почувствовал Пуласти. Пуласти, как объясняет Шрила Прабхупада здесь, в комментарии, он является прародителем всех демонов. И вместе со своими братьями единокровными, родившимися от Брамы, с Крату, с Пулахой. Пуласти появился там. И Пуласти стал уговаривать Парашару. И стал говорить, сын мой, прекрати это. Зачем тебе это нужно? Зачем тебе связываться с этим? У ракшасов тоже есть своя роль в творении. Если их не будет, преданным будет скучно. Если их не будет, они расслабятся. Если их не будет, они подумают, что все хорошо, и будут просто спать, вместо того, чтобы заниматься преданным служением на последнем издыхании. Если их не будет, то они не смогут как следует заниматься тем, что они должны заниматься. У них есть своя роль в творении, оставь их, я их не зря породил. Я их не зря, они подобны тому, как волки. Если бы волков не было в лесу, то олени бы скоро выродились. Потому что олени бы потеряли силу так, из-за оленей. Волки играют очень важную роль для того, чтобы олени все время себя в форме поддерживали. Точно так же демоны нужны для того, чтобы преданные все время держали себя в хорошей форме. И когда Парашара услышал это, и вспомнил о главной добродетели Брамы, он сказал, хорошо, прощаю всех этих демонов, я прощаю, но ты мне должен чем-то вознаградить, потому что я не просто так это делаю. Власти в этот момент произнес слова, которые нас больше всего интересуют, и ради которых вся эта история была рассказана. Он сказал, я даю тебе благословение, что отныне ты будешь самым лучшим рассказчиком Пуран. Все Пураны, знание всех Пуран очнется в твоем сердце. И вечная наука Пуран, которая так же вечна, как все творение, Пураны будут говорить твоими устами. Ты сможешь рассказывать Пураны, и все люди будут слушать, и ты будешь основоположником этой цепи ученической преемственности, по которой Пураны будут передаваться. И ты сможешь написать Смрити, и слова твои будут безупречны. И Брихадараньяка Упанишад прославляет Парашару. И прославляя Парашара, она говорит, что он получил это благословение, что отныне слова его безупречны и обладают абсолютной силой, абсолютной истиной. Если он говорит это, Шанкарачарья объясняет это. Он говорит, апта пуруша вакьям. Если что слова апта пуруш, то есть мудрецов, людей, которые прославляются в шрути. Аптопуруши – это не просто какие-то там люди, а это именно особые души, которые упомянуты в самих шрути. Их слова находятся на том же самом уровне, что шрути. Их слова не отличны, потому что сила их слов такова, что все то, что они говорят, является истиной. И соответственно, Брихадараньяка Упанишад прославляет Парашару Муни, и Парашару Муни и говорит, что Парашара Муни безупречен во всем том, что он говорит. В следующем стихе Парашара Муни, этот Бхагаватам от Парашара Муни будет рассказываться Майтрея. Майтрея будет говорить, с чего он начнет, все произошло от кого? Все произошло от Верховного Господа. Верховный Господь вывел из себя свою внутреннюю энергию. Эта внутренняя энергия породила весь этот мир. И в этом суть всего. И, соответственно, поэтому Баладев Видьябушина объясняет первую сутру второй книги, которая начинает опровержение Санкхи. Он говорит, первое, что он делает, он говорит, что Санкхи, которая, Санкхи Смрити, которую написал Капила, написана кем? Кем она написана? Да, самозванцем Капилы. Что это не тот Капила, которого прославляет Шветашватара Упанишад. И для этого Баладев Видьябушина цитирует, на основании чего мы это говорим? Падма Пурана говорит об этом. Падма Пурана говорит, что было два Капилы, и что был один мудрец Капила, чья Санкхья излагается тут, не дуалистическая Санкхья, а Санкхья, которая основана на этом положении. Все происходит от Духа, все происходит от Бога. И Санкхья этого мудреца Капилы прославляется здесь. Он рассказал Санкхью, философию Санкхи кому? Да, а кто записал ее? Кто слушал ее? Кто написал Капила Сутру, Асури Браман. Асури Браману. Он рассказал ее Бригу Муни, Асури Браману, Асури Муни и другим мудрецам. Асури Муни записал ее в виде сутр. Но был другой самозванец Капила, который другому Асури Браману рассказал свою философию Санкхи. Это философия дуалистическая. И поэтому, когда Шветашватара Упанишад прославляет это, мы должны принять это, но мы должны отнести это к Капиле Муни, который прославлял подлинную философию Санкхи. Тогда как мы не должны ни минуты задумываться над тем, что есть еще какая-то философия Сангхи, которая также вечна в этом мире, которая по-прежнему последователи из парампары самозванца Капилы продолжают, там, и там есть великие ачарьи, такие как Пригожин и все остальные. Мы должны очень четко и ясно понимать, что эта философия ложная. И что в конце концов, и в этом смысл всей третьей песни Шримад-Бхагаватам, что есть только одна причина у всего творения. Кто эта причина?
Кришна.
Кришна. Бог, Дух. И поэтому разумный человек, что он делает? Он находит причину, и что он начинает с этой причиной делать? Почему люди пытаются найти причину? Почему все люди ищут причину? Потому что все хотят кем быть? Все хотят быть счастливыми. Так. Способ найти счастье, способ обрести счастье какой? Найти причину всех причин, источник. То, удовлетворив что или удовлетворив кого. Как люди, которые считают, что природа является причиной всех причин. Что они делают? Они обращаются к природе для того, чтобы стать счастливым. Правильно? И в результате этого они испоганили весь мир. Довели его. Да. В результате это они полностью осквернили весь этот мир. Но нам точно так же нужно ясно понимать, что причиной всех причин, которые может исполнить все наши желания, сделать нас счастливым, является Бог, Кришна. И мы должны обращаться к Нему. И повторять Хари Кришна,
Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари.
И служить Ему, а не каким-то там ученым или еще кому-то.
Например, с молоком и йогуртом, ну, простокваши очень легко разоблачить, потому что там же что-то попадает, ну, бактерии или как-то. А вот что же он такое доказательное нашел?
Да, потому что второй закон энтропии говорит, что наоборот, в замкнутых системах энергия точно разваливается. То есть как-то противоречит
очень. А знаете, Пригожин взял. Он сказал, что хотя в целом теория Пригожина заключается в следующем. Он не пытался опровергать второй закон энтропии. Второй закон энтропии к счастью нашему неопровержим. Но он сказал, что несмотря на то, что так как весь этот мир является замкнутой системой, хотя в пределах мира закон энтропии действует, но в отдельных локальных местах этого мира, которые не являются сами по себе замкнутой системой, упорядоченность может увеличиваться. И он доказал это. Он показал, что есть, у материи есть свойство самоорганизации, и в результате этого свойства самоорганизации сложность данной системы возрастает, а энтропия в ней уменьшается. За счет того, что в других местах энтропия увеличивается, так, вероятно, чтобы был соблюден второй закон термодинамики. А, так, теперь опровергнуть это не так-то просто.
А?
Он, насколько я понимаю, он, я не знаю точно, какие примеры он брал, но он видел, как так сказать, из некоего хаотического набора атомов складываются какие-то, сами по себе складываются структуры, атомы складываются, начинают складываться в структуры, в более сложные структуры и так далее. И когда он это сделал, когда он провел свои эксперименты, расчеты, когда он попытался показать эту склонность материи к самоорганизации, все возликовали, все сказали, вот оно, вот он этот ключ, вот оно, мы наконец-то нашли то, что нужно. Поэтому ему сразу дали Нобелевскую премию и так далее. Вот, сказали, что вот она та линия, которая нас может вывести к пониманию этого всего. Но наша философия, и это отдельная тема для отдельной лекции, она основана все равно на прамане. Так? Для них главная прамана – это пратьякша прамана. Так? И он попытался доказать это с помощью пратьякша прамана. Но мы знаем, что протягши прамана, они являются совершенной праманой. И Баладева Давидьябушина, он как раз имеет дело с шабда-праманой. И он на уровне шабда-праманы опровергает эту философию. Теперь на уровне протягши праманы ее тоже можно опровергнуть. В этом нет никаких сомнений. Опять же, исходя из второго закона термодинамики, еще из каких-то вещей. Просто методы опровержения другие. Ту логику опровержения этой философии, которую я взял, она основана на принятии шабда-праманы. С точки зрения шабда-праманы, как говорит Пурва-пакша, или тезис противоположный, который нужно опровергнуть, заключается в том, что мы должны принять Капила-смрити. Великий мудрец Капила, которого прославляет все это Шватара Упанишат, написал это смрити. Это в высшей степени философская теория, и мы должны его принять, и все остальное... Если мы хотим целиком, гармонично, логически истолковать всю ведическую литературу, мы должны это принять и все остальное приспособить к этому. Да? Баладева Видьябушина, или то, что я рассказал, вот ту логику, которую я рассказал, она опровергает это положение. Он сказал, что несмотря на то, что это Капила Смрити, мы это опровергаем, и нет никакой необходимости приспосабливать все остальные многочисленные утверждения Смрити и Шрути к этому, потому что она сплошь и рядом противоречит этому. И после этого Баладева Видьябушина или Вьясадев, который написал Веданта Сутру, начинает опровергать логическим образом, с помощью Ануманы Сангхи. С помощью Ануманы он доказывает нелогичность Сангхи. И это тема другая. Так? Здесь сначала нужно опровергнуть шабда-праман. И шабда-праман таким образом был опровергнут. Потом нужно опровергнуть протягша-праман и анумана-праман. Так. И это тоже можно сделать, как в случае с Пригожиным, так и в случае с его ачарьей-основателем Капилой Муни.
Так, не совсем вопрос. У меня просто мама работала в МГУ много лет. И ей один большой ученый по секрету так, она верующая, он это знал, они беседовали, мне сказал, не способна, говорит, природа к самоорганизации. Только к саморазрушению. Говорит, я 50 лет вот, изучаю эту природу, только, говорит, разрушается. Она ему говорит, он говорит, есть силы извне, которые все это поддерживают. Мама ему говорит, уж не Бог ли это, ну что вы, я человек науки.
У него так как-то получалось, что все его вот этому состоянию ракши подводило. Он, наверное, как-то провинился до этого, но просто вопрос.
Повел себя как ракшис, он не смог совладать со своим. Ну, видимо, какая-то склонность была, какое-то желание было, которое Кришна ему позволит исполнить.
Хорошо, здесь вы привели пример Брахмана Шакти. Вот как он стоял, так сказать, за правду, за справедливость и потом. Как в таких случаях должен себя вести? Вести преданный, когда вот мы распространяем книги, и на улицах там нас оскорбляют, и так далее, и так далее. Какое правильное сознание и правильные действия должны быть?
Преданный должен быть смиренным, потому что на самом деле смирение – самая большая сила. Нам вчера рассказал историю один преданный, как его тоже оскорбляли все время на работе. Постоянно один человек, видя в нем соперника, постоянно его унижал, оскорблял при всех, при начальниках, при всех пытался его как-то. И он смиренно терпел. Когда недавно в очередной раз во время какого-то банкета, то первым делом подошел к нему и стал его ругать. И стал говорить, ты негодяй, вообще помню. И прямо на это он смиренно сложил руки и сказал, простите меня, пожалуйста. Ну, что делать, вот такой я, вот несовершенный я. Простите меня, пожалуйста. Когда тот услышал, его прошибло. Он заплакал и побежал ко всем и стал говорить: он у нас самый лучший, он самый лучший. Самый у нас лучший, это он, оказывается. Поэтому мы должны проявлять смирение. Это, в конце концов, добродетель брахманическая, потому что мы проповедуем эту брахманическую деятельность. Так? И брахманической деятельности смирение является украшением. Но в то же время мы не должны поступаться каким-то принципом. Если речь заходит о каких-то принципах, нужно на них стоять. У смирения, как я уже сказал, есть конец свой. И это смирение должно кончаться там, когда при нас оскорбляют Кришну, когда при нас пытаются... Нас, когда оскорбляют, мы должны терпеть. Когда нас оскорбляют. Но когда оскорбляют принципы, почему Шакти не стал отклоняться? Потому что ему не за себя было обидно, ему за принцип было обидно. За принцип общественного устройства, который должен был быть соблюден, этот закон. Сам он, ему ничего не стоило бы отойти. Точно так же тут, когда речь заходит о каких-то принципах, на принципах нужно настаивать и как-то их нужно защищать. Смиренно, в соответствии с местом, временем и обстоятельствами, но мы должны их защищать. И вот эта вот комбинация, сочетание принципиальности и смирения. Потому что смирение ни в коем случае не должно быть поводом для того, чтобы идти на компромиссы. Есть смирение и есть принципиальность. И у нас должны быть оба этих качества, смирение и принципиальность. А поэтому мы должны проявлять смирение как добродетель, но при этом держаться или стоять за свои принципы. И именно эти два качества, в конце концов, послужат тому, что другие люди будут уважать нас или проникнуться как-то. Вот. И тут все зависит от конкретной ситуации, от всего остального.
А правильно ли настроение у тех, кто нас оскорбляет, молиться за них, чтобы они пришли в себя?
Если мы можем искренне это делать, то почему нет? Если мы можем искренне это делать. Если у нас искренне идет это. В то же самое время Гирирадж Махарадж рассказывает историю. Был этот мистер Найер знаменитый, который столько крови попил при этом, который пытался нагло обмануть, забрав себе землю, которую он продал, и забрав себе задаток, который преданный забрал. И война эта шла годы, и конца ей не было, потому что он был могущественный демон. И у него были очень большие связи, очень много денег и все остальное. Вот. И хотя там была какая-то победа, но она не была окончательной. А мистеру Найеру принадлежало несколько журналов и газет. И он пользовался ими для пиар черного по отношению к преданным. Публиковал там все время жуткие какие-то клеветнические статьи, постоянно поливал их грязью, чтобы, опять же, себя как-то выгородить и победить в этой борьбе. И однажды Гирирадж Махарадж, он шел по улице Бомбея, там рядом с храмом, и он увидел какой-то лоток, и он увидел журнал, принадлежавший мистеру Найеру. И он увидел фотографию мистера Найера в жирной черной рамке. Мистер Найер умер в какой-то момент. Гирирадж Махарадж, когда он это увидел, в его сердце появились смешанные чувства. С одной стороны, он знал, что преданный не должен радоваться, когда с кем-то случается что-то нехорошее. С другой стороны, он не мог не радоваться, потому что, ну, откровенным демоном. И с этими смешанными чувствами он вернулся в храм и поделился этим известием, хорошим или плохим, со всеми остальными преданными, которых тоже обуяли смешанные чувства при этом, которые тоже не знали, что им радоваться или горевать. И они долгое время находились в каком-то заблуждении, потому что они толком не знали, как реагировать на это известие. Строить им большой пир, устроить на помин души мистера Найера или не стоит. Они позвонили Шри Прабхупаде, который был тогда в Австралии. Он сказал: ну, конечно, радоваться надо. Он же был откровенным демоном. Даже не и они с облегчением вздохнули и дали волю своим чувствам. Спасибо большое.